Так, давайте перечислим функции. Функции Ида Нади, женского канала. Ида Нади отвечает за чувственность человека, за его личную жизнь, отвечает за такие черты характера, как доброта, простота, нежность, верность, отзывчивость, послушание. Это женские черты характера. Способность любить, прощать. Это все женская энергия, женские черты характера. С левой стороны это все протекает. И Данади, вот этот вот психический канал, он проходит через все тело. И соединяется с левой ноздрёй, с левым глазом, с левым ухом. То есть также органы чувств имеют женское восприятие или мужское. Например, если человек хочет получать информацию какую-то, связанную с его личной жизнью, надо настраиваться на левое ухо, слушать левым ухом. А если он хочет что-то получить, какое-то знание, которое даст возможность ему победить жизнь, волевые усилия в себе воспитывать, тогда слушать надо правым ухом. Видите, у нас есть левая сторона, личная, связанная с личной жизнью. Есть правая, связанная с преодолениями трудностей. Поэтому женщины, они больше всего могут общаться личностно, близкие отношения строить. Поэтому, когда человек подходит к женщине познакомиться и хочет с ней строить деловые отношения, то тогда это выглядит как-то глупо. Потому что женщина, если ты знакомишься, значит, ты должен строить личные отношения. А если у тебя уже есть мужчина, уже есть женщина, с которой он строит личные отношения, тогда больше не надо к женщинам подходить. Чего ты от них хочешь? С женщиной можно построить только личные отношения. Но если ты хочешь деловые отношения с женщиной строить, тогда не строй слишком близкие отношения. Мужчина с женщиной дружить не могут. Дружбы нет между мужчиной и женщиной. Есть только близкие отношения. Например, мужчина может быть братом, мужем, отцом, сыном для женщины. Но другом не может быть. Если он будет другом, то он будет заменять или мужа, или сына, или отца. Но если есть муж, зачем его заменять? Надо дружить со своим мужем. Но если женщина дружит с чужим мужчиной, то тогда с мужем дружить она уже не может. Потому что это не повторяется ситуация. Если у нее друг какой-то другой мужчина, с мужем дружбы уже не будет. Все. С ним будет только секс. Понятно, да, система? Поэтому женщина должна дружить с мужем. Считать своим сыном своего сына. А не считать своим сыном какого-то мальчика с соседнего подъезда. Тогда место сердца будет уже занято своего сына. И свой сын уже перестанет быть своим. То есть женская природа имеет свои особенности. Она имеет строить только личные отношения. Поэтому женщине очень трудно работать всегда. Производственные отношения для женщины всегда аскеза. И поэтому некоторые женщины говорят: «Олег Геннадьевич, расскажите мне, где, в какой деятельности, на какой работе мне будет легко». Ответ: «Нигде». Ни на какой деятельности, ни на какой работе тебе не будет легко, потому что женщина работает не для того, чтобы там было легко, а просто для того, чтобы отвлечься от личных дел. Работа для нее — это хобби. Она там отдыхает на работе. Если там заставляют работать на работе, она тогда чувствует дискомфорт уже. Ей надо, чтобы работа ей нравилась, было интересно, это означает отдых. Чтобы были перерывы, чтобы можно было поболтать, попить кофе, чаек, там поперекусывать и уйти раньше с работы, в конце концов. Если это все есть, значит, женщине нравится там работать, хорошая работа. Если этого всего нет, значит, не нравится, плохая работа. Вот и все. Природа, конечно, есть. Природа женщины определяет, что нравится, где интересно что-то делать, неинтересно. Но если нет этих условий женских, женского труда, тогда работать будет тяжело где угодно. Женский труд означает труд, в котором женщина отдыхает от семейных дел с помощью работы. Понятная система? Пингала Нади, мужской канал, с правой стороны течет. Дает человеку храбрость, мужество, смелость, волевые силы, способность преодолевать трудности. Дает возможность строить сильно социальные отношения, занимать статус в обществе социальный. Дает возможность человеку влиять на других людей с помощью силы, не любви, а именно воли своей, волевое влияние оказывать. дает человеку твердость характера, тело становится неподвластным влиянием природы. Женщина очень чувствительное тело за счет пингала-нади, ида-нади. Пингала-нади, мужской канал, дает мужчине способность переносить факторы природы. Тело становится крепким, выносливым. Это все вот этот канал психический создает такие возможности для мужчины. Поэтому мужчине очень важно совершать аскезы. То есть мужчина должен спать на твердом, учиться закаливаться, поститься, учиться переносить жару и холод. Обязательно у каждого мужчины должен быть свой вид спорта или просто зарядки какой-то. Если мужчина мало двигается, он становится больным. А женщина должна для здоровья стараться чувства свои занять. То есть или петь, или танцевать, или рисовать. То есть она должна активную творческую деятельность иметь какую-то в жизни, чтобы быть здоровой в первую очередь, а двигаться во вторую. А мужчина в первую очередь движение, а во вторую также что-то для чувств. Но если мужчина не двигается, он становится больным. Неподвижный мужчина, больной мужчина. Ну, женщина, она лечится даже в постели. Она лежит ей хорошо, она отдыхает и восстанавливается. Все. По-разному устроено тело. Но если у женщины нет ничего для эмоций, она сразу вянет. У нее теряются силы, энтузиазм, если она эмоции свои не занимает в чем-то, в какой-то деятельности. Ну, конечно, женщинам надо обязательно тоже заниматься зарядками и все прочее, потому что тело-то, оно без движения тряхлеет. Поэтому танцы, вот хорошо для женщин, танцы одновременно музыка и движение, аэробика. Музыка и движение, то есть под музыку. Чувственная деятельность плюс физическая культура. Так надо женщин занимать физической культурой. Мужчинам не обязательно музыка, движение. Может быть ритм какой-то там, но музыки не обязательно. Ему не обязательно чувственную деятельность активизировать мужчине. Понятна система? Разница очень большая в том, как лечить человека. Допустим, женщину не надо закаливать сильно, в прорубь ее бросать. Не надо. Но мужчине надо обязательно, чтобы у него сильное тело было. Бывает, да, бывает. Женской энергии много, значит, мужчине. Но это не освобождает его от закаливания. Если мужчина не проявляет силу духа, то он даже зачать ребенка не сможет. Потому что вот эта энергия зачатия, она связана с волевыми усилиями человека. Воля, если силы воли не хватает, значит, если он такой... Ой, я не знаю. Ну, значит, он может импотент быть, понимаете, за такого опасно выходить замуж. Может, даже детей не будет. Спокойный. Поднимите же руку женщины, которая такой подходит. Именно такой спокойный импотент. Есть такие? Никто не поднял. Не самое главное качество мужчины – спокойствие. Женщина спокойна, очень важно, да. Но мужчина нет. Должен быть сильным, выносливым, преодолевать трудности, зачинать детей.
А можно спросить, как сделать так, чтобы улучшить мужской канал? Но не говоря ему об этом, потому что если он начнет ему рассказывать, он скажет, что это бред, ла-ла-ла.
Это бред, ла-ла-ла. Давайте попозже чуть-чуть об этом поговорим. Мы не подошли. Вот смотрите, у нас движение вперед будет следующим образом. Сначала я вам описываю грамматику тонкого тела. Описываю все основные понятия, а потом дальше на основе этих понятий мы с вами ведическую психологию начнем разбирать уже в жизни. Договорились? Иначе мы на разных языках с вами будем говорить просто. Движемся дальше, вперед. Значит, разум. Теперь мы ум прошли, вкратце прошли штуку. А, еще пять чувств. Давайте еще пять чувств разберем, тогда ум уже совсем пройден будет. Первое чувство, самое главное, чувство слуха. Связано с разумом. Третий вовсе был дурак, означает не может слушать. Если человек не может с верой слушать, значит у него разум не развивается. Слушание дает возможность развивать разум. Кто такой послушник? Послушник кто такой? Что такое послушание? Послушание означает, что человек такой смиренный, да? Он как бы такой хороший, такой. Но почему он такой? Потому что слово послушание само за собой говорит, что человек способен правильно слушать. Кто такой послушник? Это монах, да? Почему его послушником называют? А потому что он может правильно слушать. Если человек может правильно слушать, он развивает свой разум. Слушание самый главный, звук самый главный, как бы сила, меняющая жизнь, звук. Самое сильное лечение — лечение звуком. Но лечить звуком только святые люди могут, потому что у всех остальных нечистый звук. Лечение звуком — самое сильное лечение. И звук — это самое важное в изменении судьбы вещь. А слушание — это самое главное, что меняет судьбу. Теперь следующее чувство — это тактильное чувство. Тактильное чувство очень могущественно, потому что оно соединяет ум с разумом. Ум с разумом. Тактильное чувство, оно наполняет, если звук наполняет разум силой, то тактильное чувство наполняет разум чистотой. Что такое тактильное чувство? Это то, что соприкасается с кожей. Поэтому человек должен носить чистую одежду. Это дает ему чистое восприятие ситуации. Вот если одежда грязная, человек затуманенный, у него там затуманено сознание. Для того, чтобы понять, я попаду в аварию сегодня или нет, сознание, разум должен быть чистым. Это дает интуицию. Женская природа. Чистый разум у женщин, сильный разум у мужчин. Поэтому женщины интуитивно стремятся к чистоте. Они хотят, чтобы все было чисто, аккуратно в доме. Чтобы все входили в чистом белье. Вот. Женщины стремятся к чистоте, потому что это поддерживает в них интуицию. Женский разум связан с интуицией. Сердце находится в сердце. Интуиция здесь. Разум связан с сердцем. Есть мужской разум, имеющий силу, направленность. Она говорит: ой, я так здорово ходил на лекции, Олег Геннадьевич, такие лекции классные. Вот, мы все будем в жизни менять. Нет, ничего не будем менять, как жить, так и будем жить. Потом, потому что можно сходить на другие лекции, и тоже понравится, и опять в эту сторону менять. Понимаете, мужчина отвечает за стабильность жизни. Поэтому его не сильно вдохновишь чем-то новым. Он такой, как бы, основательный человек, мужчина основательный. У него есть одна направленность жизни, и как бы с рельсов его свести очень трудно. У него есть свое, он едет в одну сторону, как бы у него есть своя жизнь, все, он туда, он этим увлечен. Так работает мужской разум. Женщины как слушают лекции? Мне очень нравится, очень нравится. Женщины слушают вот так. Мужчины как слушают лекции? Вот так. Мне не нравится вообще, вот так. Во всем сомневаются, во всем. Но и другое хорошо. Потому что у разума есть разные функции. Например, вера. Это функция разума, связанная с чистотой разума. Женщины обладают верой. Это их природное свойство верить. Это их способность воспринимать материал. Женщины, это уже моя диссертация, то есть исследования показали, что женщины от лекций меняются в два раза быстрее, чем мужчины, и посещают лекции женщины в три раза больше, чем мужчины. То есть на лекции на мои ходило 70% женщин, 30% мужчин. И те 30% мужчин, которые ходили, менялись в два раза медленнее, чем женщины, 70%. Можно сделать вывод, что женщины лучше, чем мужчины. Нет, неправильный вывод. Мужчины хоть и меняются медленнее, чтобы тоже показали исследования, они надольше оставляют в своей жизни эти изменения. Понятно, да? Поезд очень трудно поменять в другую сторону, но если стрелки переведены, то дальше он уже едет в эту сторону уже неизменно. Понятно, да, система? Поэтому существует вдохновляющий фактор в семье, это женщина, и направляющий фактор, это мужчина. Если женщина, приложив достаточно усилий, смогла вдохновить своего мужа, чтобы он пошел в правильную сторону, дальше что она делает? Она садится в поезд и не парится. Едет куда надо просто, и все. И кушает пироженки. Главное — вдохновить. Рано встаем в постели? Встаем. Если встанешь, встаем. Женщина говорит мужу, жена, рано, он говорит, рано завтра встаем в постели? Она говорит, встаем, если встанешь, то встаем. А ты встанешь, но если ты меня отнесешь в ванну, то встану. Понятна система? Всем главное нравится, да? Все согласны? Но вдохновить очень трудно мужа, очень трудно. Нужно много сил прилагать к этому. И это только с помощью любви можно делать. Истерики, там, капризы не помогают. Только любовь может дать вдохновение мужу. Только любовь. Итак, разум, да, мы говорим про чувства. Тактильное чувство определяет чистоту человека. Но тактильное чувство также связано с сексом? Или у нас секс с помощью звука идет? Нет? Вы знаете, в древней культуре были такие мудрецы, которые способны были сделать зачатие мантрами. Девушки как бы не все об этом знают, что такие мудрецы, ну сейчас, конечно, таких нет, но вообще раньше были. Если она таким мудрецом встречается и говорит, ну-ка, попробуем. Он произносит мантру, бац, она беременна. Попробовали. Это страшная вещь. Опасно. С такими мудрецами иметь дело девушкам, молодым. Вот. Но сейчас таких нет уже, не волнуйтесь. Никто с помощью мантр зачатия не сделает. Но надо знать, что так как тактильное чувство связано с разумом, поэтому если человек занимается развратом, изменяет своей жене, он теряет разум. Сила разума сразу немедленно и чистота тает. Сначала чистота тает разума, потом сила. Как только человек начинает изменять, он становится обманщиком, он теряет правильные привычки, теряет силу воли и так далее. Мы видим, знаем по жизни эти примеры. Человек начинает изменять, и у него что-то с головой наступает. Что-то не то, как-то думает по-другому, говорит. Ну, что-то другим человеком становится, короче. Поэтому это все от тактильного чувства влияет. То есть тактильное чувство сильно влияет на нашу жизнь. Поэтому, допустим, вы с пьяницей едете в одном автобусе, он вас дотрагивается. Думаете, да ничего страшного. Но потом портится настроение. Человек выходит, уже не тот, уже не то мышление, ругаться со всеми начинает. Едете с пьяницей, отойдите в сторону, зачем вам надо его трогать? Понятна система? Каждый день человек должен стоять под душем. Женщинам можно в шапочках, чтобы волосы не мочить. Но если вы с утра не помылись, значит, ваша карма будет на вас действовать в 1000 раз сильнее. Почему? Потому что ночью человек спит, он себя не контролирует. Грузин один рыбу продавал. Вот. Он подходит, говорит, как рыба живая? Он говорит, конечно, живая. Смотрит, живая рыба. Ну а что она не двигается, спит? Чё, как бы понюхал, говорит, а что воняет? Ну, а ты когда спишь, себя контролируешь? Вот. Ну, то есть, рыба живая, все. Но когда человек спит, он себя не контролирует, правильно? Вот. Поэтому вся карма, она внутри движется активно очень, действует. Мы не можем побеждать ее. Разум только побеждает карму. Ум не побеждает, он ее крутит внутри, крутит, крутит. Мысли всякие, эмоции там у нас крутятся внутри себя. Мы не знаем, всякая ерунда. Иногда хорошие, иногда плохие вещи. И для того, чтобы это все убрать, очистить разум, нужно встать под воду. Когда человек встает под душ, у него и грубое тело очищается, и тонкое. И в результате он выходит свеженький, легенький, счастливый. Все прошло. То, что он наспал там, все спало с него, ушло. Понятно? Такова культура. Если человек этого не делает, он считается оскверненным. Оскверненным означает, карма очень сильно действует. Будут проблемы в жизни. Каждый день с утра надо мыться. Не просто мордочку пополоскать. Все тело вставать надо. Но волосы женщинам не обязательно мочить каждый день. Для этого шапочки существуют специально. Потому что тонкое тело все равно моется. Даже если волосы-то сухие, на тонком плане все равно вы помылись. Усвоили? Двигаемся вперед. Есть следующее чувство. Это чувство зрения. Чувство зрения связано уже чисто с умом. А в уме находится что? Характер человека, его судьба, его... Здоровье находится, потому что ум же контролирует все здоровье. Поэтому по глазам может все определить. Можно судьбу человека определить по глазам, его характер определить по глазам, период жизни, в котором он и живет. Можно определить, живой он или мертвый по глазам, потому что тонкое тело ума вышло, глаза стеклянные, все. Как определить, человек может быть в анабиозе, да? У него летаргический сон может быть. Пульс? Нету никакого летаргического сна. Дышать? Не дышит. Ничего, ни, признаков жизни нет таких, как обычно определяют. Но когда глаза открываешь, оп, какие глаза? Живые. Да значит, ум находится там, внутри. Глаза живые, значит, жизнь есть внутри. Так аюрведические врачи определяют, живой человек или нет. Просто смотрят в глаз. Глаза живые, значит, жизнь есть, все. Глаза стеклянные, жизни нет. Каменные даже, не стеклянные, а каменные. Стеклянные, значит, жизнь есть. Сознание, может быть, сознание. Как определить, что сознание есть? Реагирует он, глаза все видит снаружи. Значит, сознание человек находится. Не реагирует без сознания. Глаза — это зеркало ума. Не зеркало души, а зеркало ума. Умственная деятельность человека определяется по глазам. Допустим, человек психически больной, как определить? По глазам. Глаза неадекватно воспринимают мир. Они не реагируют правильно на то, что происходит. Значит, психически больной человек. Можно сойти с ума, можно сойти с разума. Сойти с ума означает, ломается психическая структура человека. Остов психически ломается. Страшная вещь. Если человек сошел с ума, потом остов психически очень трудно исправить. Для этого нужна очень сильная духовная среда, монастырь какой-нибудь. Можно только в монастырях психические заболевания лечить крепко. А сойти с разума означает потерять правильное представление о жизни. Это, допустим, пьянство, курение, наркомания. Означает сойти с разума. Человек при этом сохраняет остов психический. Он еще нормальный человек, все, он все воспринимает, но у него неправильная направленность жизни. Значит, сойти с разума. Итак, чувство зрения имеет менее важную природу. Мы встречаем по одежке глазами, а провожаем по поступкам человека. Да? Звук определяет, кто такой человек. Вот Олег Геннадьевич выглядит вот так. У него большой нос, там чуть-чуть залысина, какие-то очки такие странные. В общем, непонятный какой-то. Кто такой Олег Геннадьевич? Как определить? Только по голосу. Поет, танцует, значит хороший. Добрый. Это говорят, по звуку определяется человек. Как он говорит, о чем говорит такой человек. Быть может, ты, конечно, на свете лучше всех, но это сразу не поймешь. Да? Надо пообщаться, походить, поразговаривать, тогда будет понятно, что за человек. Глаза определяют, определяют судьбу человека. Ну, допустим, если взгляд такой тяжелый, напряженный, это значит тяжелая жизнь у человека. Легкий взгляд, значит счастливая жизнь. Понятно, да? Глаза определяют состояние ума. Но если взгляд тяжелый, напряженный, может этот человек быть здоровым или нет? Нет. Видно, что уже болеет. Я проводил определенные исследования в этом плане. Могу вам поделиться с ними. Это в ведах не написано, но это мой опыт. Верхнее веко определяет состояние энтузиазма, способность человека преодолевать трудности. Если такой крепкий, сильный изгиб вверх у верхнего века, значит, этот человек оптимистичный, имеет сильную волю, стойкий характер и так далее. Если верхнее веко дряблое, значит, он пережил какие-то трудности в жизни. Если оно такое крепенькое, упругое, значит, он все побеждает, победитель в жизни. Не ломался в плане своих целей. Нижнее веко связано с телом, с нашим организмом. Если у человека нижнее веко такой, как бы, имеет правильный, такой ровный, спокойный изгиб, то это значит, что у человека организм крепкий, здоровый. Если оно подпущено вниз, дряблое, значит организм больной. А если изгиб слишком сильный, это значит, человек чрезмерные усилия к телу прилагает, чрезмерные аскезы, мучает тело. Наружный уголок глаз связан с личностью человека, с его восприятием мира, с его осознанностью. В левом наружном глазе находятся мысли человека, как он думает, мысли вот здесь находятся. А с правой стороны его воля находится, его способность преодолевать трудности и так далее. Это все я говорю сейчас вам о каком восприятии, умственном восприятии. Это не нарисовано на глазу. Это надо чувствовать, понимаете, смотреть влево и как воспринимать человек. Уже на уровне ума мы с вами действуем сейчас, не на уровне схемы. Где в левом глазу мысли нарисуй, покажи, где конкретно, где там нарисовано. Да нигде не нарисовано. Это вот чувствовать мысли можно вот здесь. Вот допустим, девушка вот с светлыми волосами, она смотрит... На меня сейчас слушает, и мысли у нее очень радостные. Она думает, как хорошо, что я сюда пришла, давно мечтала. Так? Yeah. Да, так, правильно, да? Вот девушка до этого, тоже все классно, ей все нравится, но она, ну, как бы ей тяжело слушать, она, у нее тяжелый день вчера был, она устала, и она слушает с трудом. Так? Так. Я вот это по наружному краю левого глаза определил. Понятна система или нет? Пользуйтесь. С правой стороны находится воля человека. Допустим, девушка идет на улице. Молодые люди навстречу. Вечер. Опасно. Надо посмотреть им в глаза. Точнее, в правый глаз. Если они правым глазом смотрят на вас, разворачивайтесь, идите назад. Вот вы что-то забыли. А потом ускоряйтесь и убегайте. Вот. А если левым глазом, значит все нормально, ничего не будет. Посмотрите, каким глазом смотрит. Правым-левым, правым-левым. В тонком теле все познается в сравнении. Идете, смотрит правым-левым, правым-левым. Оп, правым. Все. Олег Геннадьевич сказал назад. Убежала. Понятно? Люди на интуитивном уровне это чувствуют. От них что-то не то идет, от людей, от этих мужчин. Значит, правым глазом. Можно уже не на интуитивном уровне, а уже конкретно это увидеть, почувствовать. Вот если, допустим, человек хочет, ну, как бы любви, радуется. Вот когда, допустим, ко мне люди на консультации подходят, я хочу счастья им. Каким глазом буду смотреть? Левым. А если я отдаю материал, каким правым глазом? А у меня всего два. Есть еще третий, но я об этом не буду говорить сейчас. Ну ладно. Чувство зрения поняли, да, примерно? Поняли примерно. Запомните, что внутри глаз, вот здесь внутри, находится судьба человека. То есть карма или тяжесть жизни находится в внутренней части глаза. Мысли находятся снаружи. Эмоции чуть ближе к внутри. А дальше подсознание, чем ближе к центру глаза, тем больше уже подсознание. Поэтому если вы увидели вот здесь, вот где-то внутри глаза, жесткость, твердость в человеке, то он сам себе этого не понимает. Это так действует его судьба. Судьба мучает его. А если у него твердость снаружи, значит он осознает это все. Понятно? Теперь у меня к вам вопрос. Когда муж приходит с работы, мы куда смотрим ему? В центр глаз или внаружи? Вы ошибаетесь, вы смотрите в центр, он устал, как собака с работы пришел. У него, вот смотрите, вот как глаза выглядят. У мужа, когда он пришел с работы, у него глаза вот такой, нахлобученный такой. И жена говорит, ты что так на меня смотришь? А если посмотреть наружу, он нахлобученный, но хороший. Вот здесь хороший, у него хорошие мысли, но он устал, понимаете? У него нахлобученный, он устал. Вот когда люди... Ну, смотрят вот сюда, в центр, как бы, в центр лица и делают выводы о человеке. Они делают выводы о нем неправильно, потому что это просто его реакция на трудности, понимаете? А сам он хороший. Он дедушку не бил, он дедушку любил. Поняли, да, систему? Надо смотреть снаружи человеку, вот внутрь, внешней части, а внутренняя это его судьба просто так действует. Ну ладно, с глазами закончили. Глаза это что? Это орган зрения. А зрение это что такое? Это чувство, которое связано с умом. Оно вечное. Ну, пока человек живет в этом мире, чувство зрения останется у него. Когда душа выходит вместе с тонким телом из грубого тела, оно все видит. Есть такой Моуди, автор, это не фантазер, не писатель-фантаст. Он доктор наук медицинских. И он написал книгу, исследуя пограничные состояния, когда человек в реанимации лежит и тю-тю, как бы ничего, ни приборы не показывают, это называется клиническая смерть. И в это время он все фиксировал все, что происходит, а потом люди, 30% из тех, которые вышли из тела, как мы говорим, попали в состояние клинической смерти, описали, что они видели в это время. И вид был сверху. То есть тонкое тело вышло из грубого, и дальше включается зрение, включается слух, и они все, что слышали и видели, в это время описали. Это документальные факты, которые никто не может опровергнуть, потому что все было сделано правильно. Все аппараты были включены, все фиксировалось в это время, и когда его спрашивали о том, когда он не может уже ни говорить, ни слышать, ни видеть, потому что у него кардиограмма показывает прямую линию в это время. Понятная система, да? Это означает, что Высоцкий был прав. Что хорошую религию придумали индусы, когда, отдав концы, не умираешь насовсем. А дальше он интересные вещи спел. А если туп как дерево, родишься бабабом. Это тоже правда.
А если был свиньей, останешься свиньёю. Изучайте. Ведическое знание важно. Вот. Итак, значит, движемся вперед. Следующее чувство — это чувство вкуса. Чувство вкуса связано с праной, психической энергией человека. Поэтому очень важно знать, что когда человек кушает вкусно, значит, у него будут силы жить. Почему люди хотят вкусно кушать? Для того, чтобы были силы жить. И когда люди изобретают такую теорию, питаемся раздельно. Ну, то есть, только одни белки, одни жиры, одни... Ну, хорошо, тогда берем белок, просто белковую массу едим, сахар, соль, жир, витамины.
Не, Регинать, не будем.
Почему?
Невкусно.
Ну, раздельно же самое хорошее, все усваиваться будет хорошо, по отдельности лучше усваивается.
Нет, не буду.
Почему?
Невкусно.
Вкусно — это с чем связано вообще? Чем? Вот вкусно с чем связано? Вкусно связано с умом. Причем белки, жиры, углеводы, ум тоже нуждается в энергии. Вот почему толстые люди едят тоже 4 раза в день, как и тонкие? У них питательных веществ хватает на месяц 100%. Почему кушать хочется? Организм говорит: хочу кушать, хочу кушать. Толстый человек. Почему? Потому что ум расходуется. Умственная энергия израсходована, хочется кушать. И какие проявления? Настроение портится, концентрация внимания портится. Человек чувствует не по себе что-то. Наелся, что произошло?
И на душе не случайно светло.
Ну, то есть хорошо стало. А хорошо — это функция чего? Ума. Человек наелся, он получил из пищи что? Умственную энергию получил. А в соли нет умственной энергии. Это не живой предмет, понимаете? В белке тоже нет умственной силы. Умственная сила от чего бывает? От продуктов питания, которые росли. У них тоже тонкое тело есть. Человек поел тонкого тела растения, наполнился силой. Ну, хорошо. Стало. Понятна система? Что не только белки, жиры, углеводы, витамины. Все. Есть еще тонкая энергия, которую тоже надо в питании учитывать. А иначе что будет? Мозги на бикрень съедут. Поэтому искусственная пища, могут быть же искусственные белки, искусственные жиры, искусственные углеводы, искусственные витамины. Созданные из химии, мои хорошие. Что это значит? Ум энергию получать не будет. И что получится тогда? Это пластилиновая пища, в которой нет энергии ума. Что получается? Пластилиновая жизнь. Эмоций нет в жизни, чувств нет, депресняк. Нет энергии ума, в ум не наполняется силой. Вот и все. Почему нам хочется все натуральное? Потому что ум должен наполняться силой. Почему Олег Геннадьевич только поет? Потому что ест натуральное. Движемся вперед. Следующее чувство. Чувство обоняния. Нюхаем. Чувство обоняния нужно. Потому что оно связано с грубым телом. С грубым телом. Это не значит, что если человек нюхать не может, у него, значит, тела нет. Нет, там другая связь. Чувство обоняния дает возможность человеку понять, что ему подходит, что не подходит. Вот корова, прежде чем есть, она нюхает сначала. Если нос закрыть, она не может есть. Она не ест. Сначала нюхает, потом ест. У меня такая система. И никто не может объяснить, что это шпинат. Понимаешь, это шпинат. Она корова, понимаете? Она не понимает, шпинат или не шпинат. Она просто нюхает и ест. А если нос закрыть, она не ест. Потому что она не знает, что это такое. Она может узнать, что это такое, когда нюхает. Она сначала нюхает, а потом ест. А мы сначала едим, потом нюхаем. Уже там нюхаем, блин, что такое, что за запах? Что я съел? Надо учиться у коровы. Все яды или без запаха, или, вернее, они на вкус нормальные. Вот синильная кислота сладкая вообще на вкус. Яды могут быть сладкими, острыми, горькими, на вкус. Попробовал, прошло 2 секунды и все. То есть на вкус не определишь, что это яд. А если определишь, то все равно будет поздно потом. Теперь, как определить, что это яд? Есть способ или нет? Я сам нюхал кабридный яд. Кристаллики такие беленькие. Мне дали тарелочку такую, мой друг, он занимается тем, что у кобры добывает яд. Вот такая тарелочка. 100 человек можно грохнуть и вот такой тарелочкой кабридного яда. Вот, он говорит, ну понюхай, запаха нет. Я говорю, а если я понюхаю, я это? Он говорит, нет, я пробовал, все нормально. Вот, я понюхал. И что я унюхал? У меня волосы дыбом встали, я унюхал смерть. Смерть унюхал. Ужас возник в моем внутри. Холод ужаса. Вот как будто меня убивает, понимаете? Такое возникло чувство. От запаха кабридного яда. Хотя я не умер, все нормально, живой. Все нормально, но запах показал свое. Если вы, пища испорчена или нет, как определить? Нюхайте пищу. Если запах плохой, не ешьте. Даже если блюдо нравится. Вот блюдо нравится, нет, я все равно съем, ну не нравится, ну, жареную картошку, блин. Ну понюхай сначала, если это запах уже другой, все, там микробы, не надо есть. Жареная эта картошка или еще что-то вкусненькое, не имеет значения. Потому что что дальше будет? Понос, судороги, смерть. Да, красная соль пахнет сероводородом. И что делать? Ну все зависит от того, нравится или нет. Вот кому нравится запах сероводорода, поднимите руку. Мне нравится, я люблю красную соль есть. Мне, я нюхаю, мне нравится, все классно. Я ем. И черную, и красную соль ем. А если не нравится, не ешьте. Но есть еще один момент важный. Нравится означает наполнение силой. Но врачи дают лекарства, которые могут по запаху, вернее по запаху нравится. Да? А мы говорим про прану, про вкус, да, сейчас, про запах, немножко перепуталось. А вы нюхали черную соль, красную соль? Понюхайте. Может быть, запах легкий, свежий, приятный, значит, подходит. Вот, допустим, черный перец. Какой должен быть запах? Острый, вы ошибаетесь. Если вам черный перец подходит, запах будет свежий, а вкус острый. А если не подходит, вот мне черный перец пахнет чем? Свежестью. А на вкус острый, и этот продукт не подходит. А красный перец мне пахнет острым, это значит, что он мне не подходит. То есть, если запах неприятный, запах имеет много оттенков сильных, и он теплый, или острый, или грубый, жесткий, там пыльный, значит, не подходит. Если легкий, свежий, приятный, прохладный, один из этих качеств, значит, подходит. Понятно, да? То есть по запаху можно определить, что подходит, что не подходит. Теперь нюхаем близкого человека. Нюхаем, мой вкусненький, хорошенький. Оп, вкусненький, хороший, значит близкий. Это все нормально, уму нравится. Вот теперь бац, какой-то запах тяжелый от тела. Что это значит? Запах от тела тяжелый. Это у близкого, приятненького, хорошего человека запах тяжелый от тела. Значит надо обследовать. Значит у этого человека есть какая-то хроническая болезнь невыявленная, от которой разрушается здоровье. То есть запах от тела плохой указывает на первые признаки тяжелого заболевания. Вот ребеночек ничего не говорит, ничего не может, надо нюхать. По запаху можно определить, болеет или нет. Дальше. Квартиру покупаете, девушки должны сесть в квартире, понюхать. Если запах не нравится, что-то не то, даже если новая квартира, никто не жил, запах есть обязательно. Запах не тот, не живите там, не покупайте, вы не сможете там жить, это место не подходит вам. Запах хороший, легкий, не надышишься, покупайте. Будете нормальное здоровье там иметь. Гости пришли к людям, запах плохой, не надо там кушать. Значит, эта пища вам не подойдет у них, которые готовят. Можете прийти, посидеть, пообщаться, но кушать не надо. Запах не нравится в квартире, кушать не надо, их пища вам не подходит. А если покушаете, что будет дальше? Организм скажет, не подходит. Жену выбирать по запаху 100%. Запах, если тело хорошее от человека, значит телесная совместимость есть, будут дети. Если запах плохой, может быть не будет. Не совмещаются тела. Чувства разобрали, 5 чувств. Разбираем теперь разум. Прежде чем разбирать разум, расскажу вам еще кое-что интересненькое. Мы душа с вами. Душа находится в области сердца, вот здесь вот. Не значит, что в сердце, а в области сердца. Душа находится на духовном плане. И у души есть три, есть сознание, это его энергия души. Энергия души, сознание. Как, допустим, есть электричество, электрический ток, это энергия этих электронов. Да? Электрический ток — это энергия электронов, это их сознание. У души есть тоже энергия, называется сознанием. И в сознании существуют три разновидности энергии. Три разновидности энергии. Первая энергия называется стремление к вечности. Все хотят жить. Признак, как определить, что есть душа где-то. Вот деревце хочет жить или нет? Хочет? Да, она хочет, делится, хочет жить. Это значит, что там, где есть душа. Вторая энергия — это энергия знания, стремление к знанию. Знание означает также свет. Свет. Делится, стремится куда? К солнышку. Значит, есть душа опять. Можно определить так. И третья энергия — это любовь. Цветочки пахнут как? Любовью. Да? Светки Соколовой, день рождения, и сегодня 30 лет. И несу в подарок поздравления красивый розовый букет. Почему букет несет? А? Потому что цветы, в цветах находится энергия любви. Это признак любви. Цветы и несут энергию любви в себе. Потому что в дереве, как бы, оно улыбаться не может, дерево. Как определить, что любит? Когда дерево распускается, аромат пьянит, вот это, создает ощущение любви, да? Дурманом сладким веяло, когда цвели сады. Да? Ну, то есть, возбуждает энергию любви. То есть, дерево может любить. Стремится к знанию, к свету и хочет жить. Значит, там есть душа, 100%. Если кто-то говорит, в дереве нет души, это означает ненаучно. С точки зрения вед, это ненаучно. Потому что есть три признака жизни, которые определяют, что там есть душа на 100%. Собачка любить может? Может. И кошка может любить. Жить хочет? Хочет, вот, соображает по-своему, по-собачьи. Ну, она знает, где кушать есть, по запаху может определить, что у тебя тоже кушать есть. Это мы с женой идем, и маленькие-маленькие котята, пять котят, за мной побежали и бегут за мной. А на жену не обращают внимания. Она говорит, ну вот святость определяется как человека. Даже животные как бы. А у меня просто в пакете, она не знала, у меня в пакете был кусок творога, творожного пирога. А кошки учуяли этот кусок. Им все равно святость, не святость. У них свое знание. Они учуяли пирог просто творожный, и все. Вот такие дела. Итак, существует в соответствии с тремя видами сознания, так как сознание должно использоваться человеком в жизни для победы над судьбой, существует три центра разума, которые управляют этой энергией сознания. Самый верхний центр разума находится в области лба, не путайте с аджна-чакрой. Разум имеет более тонкую природу, чем ум. То есть они находятся в одном месте, но на разных уровнях пространства. Это другое измерение, понимаете? Там находится также центр разума, вот здесь вот, который связан с энергией знания. И когда душа привлечена энергией знания, стремится, попадает сначала в сперматозоид, а потом вместе с тонким телом и сперматозоидом движется к яйцеклетке. И у этой души желание во всем разобраться, победить судьбу. То в каком теле она рождается, такая душа? В мужском. То есть мужское рождение предназначено для победы над судьбой, для того, чтобы во всем разобраться, для того, чтобы знать, мочь, желать, действовать. И не то, что это типа, ну там эти ДНК просто так, опа, хромосомы соединились так, опа, и мужчина родился. Нет, это потому, что уже желание у души есть быть в мужском теле, так хромосомы соединяются. Это не является случайной комбинацией, как у нас ученые думают. Это прогнозируемо состоянием души, а также самим половым актом прогнозируемо. Потому что если в половых отношениях мужчина больше проявляет любви, чем женщина, если половые отношения в ясную погоду, в мужскую погоду, потому что пасмурная — это женская погода, ясная — мужская. Солнце ясное означает солнце, пасмурное означает луна. Вот. Если в ясную погоду происходит, если в нечетный день — это мужской день, а в четный — женский. Если происходит зачатие преобладанием мужского желания, а не женского. Если у мужчины больше здоровья в этот день, а у женщины меньше, она себя плохо чувствует немножко. Вот. То тогда родится кто? Мальчик. Если больше женского желания, происходит зачатие в пасмурную погоду, если в четный день, если мужчина плохое здоровье имеет, женщина хорошая, значит, кто родится? Девочка. Душа привлекается вместе с тонким телом куда? Куда знает. Она не дура. Она знает, куда ей привлекаться. У нее есть свои планы. А мы думаем, это мое родилось, я каким хочу, такое и будет. Нет. У него есть свои планы, каким быть. И ты его не переделаешь. У него свои желания, свои планы. Узнай эти планы его, и тогда будет хорошее воспитание. А если не узнаешь, значит, будет плохое воспитание. Будешь ломать его психику до последнего, пока он не уйдет из твоего дома и останет тебя навсегда. Что все равно свои планы он будет осуществлять в жизни. Итак, первый центр разума, связанный со знанием, у мужчин развит сильнее, чем у женщин. У женщин здесь чувствительная зона очень. Поэтому, когда мужчины грузят, я тебе честно сказал, но слушай меня внимательно, у женщины возникает здесь вот в голове чувство, ничего не понимает, что хочет от меня, очень больно психически, тяжело, ничего не соображаю, все, плохо. Согласны? Женщины не любят, когда на них давят логикой. Да? Они любят, чтобы говорили просто и спокойно. Им не нужна логика никакая, им нужна простая информация. Скажи двумя словами, что ты хочешь. Не нужно вот это рассуждение. Все началось 15 лет назад. Ну скажи, что ты хочешь конкретно. Ну, мужчины так нормально друг другу, они вот, вот другом пришел, говорит, слушай, я тебе вот сейчас расскажу. Все началось 15 лет назад. Он говорит, ну, расскажи, мне так интересно. Мужчины друг другу, нет проблем, они там логики всю эту как бы песню расскажут. Мужчина слушает с удовольствием, женщина не может. У нее другая психика, по-другому устроена. Здесь слабое место. Разум, связанный со знанием, работает тяжелее. Женщина воспринимает все сердцем. Следующий центр разума связан с сердцем. Там находится энергия любви. Если душа хочет гармонии, мира, счастья, любви, отношений, дружбы, заботы, ласки, внимания, она рождается в женском теле уже. Но если жена хотела ласки, счастья, гармонии, внимания, родилась в женском теле, потом передумала. Думаю, да блин, да не хочу этого всего. Хочу силы, внимания, влияния, знания и все прочее. Начинает пить гормоны, душа начинает пить гормоны и опа. Ну то есть в мужском теле по-женски, да? Или в женском теле по-мужски, да? С бородкой там выиграли конкурс красоты, да? Или чего там? Песни. Это чего называется уже? Это называется уже извращение, потому что ты хоть грубое тело переделаешь, да, то на тонком теле ты все равно остаешься тем, что ты есть. А когда люди видят тонкое тело, то им эти извращения очень печально смотреть. Допустим, я приехал в Таиланд, иду по улице, смотрю, идет девушка, тонкое тело мужское. Печально смотреть очень. Улыбается такая. Тонкое тело мужское. Предназначение жизни другое совсем. Бог дал возможность воплотить, а мы вдруг передумали. Понимаете, уже поздно передумывать. Родилась девочкой, живи девочкой. Родился мужчиной, живи мужчиной. А если трудно жить мужчиной, родился мужчиной, значит, объем работы большой. Выполни свой объем работы, останься мужчиной. Не надо становиться девочкой из-за того, что трудно в мужском теле. Иначе покалечишь всю свою жизнь уже тогда. И третий центр разума находится в области паха. Он отвечает за вечность. Скажите мне, кто больше хочет жить, мужчина или женщина? Все хотят жить. Поэтому там нет пола. Ну, то есть, никто не хотел умирать. Центр разума, связанный с жизнью, желанием жить, находится в области паха и связан с и мужчиной, и женщиной. Теперь у этих трех центров разума также есть связь не только с полом, а есть еще связь и с предназначением человека. Предназначение человека, чем заниматься, какой идти дорогой, чем как жить, находится тоже в разуме. И у каждого человека есть свой способ. И в целом как бы есть сила разума. Допустим, у мужчин вот очень сильный как бы разум, вот здесь очень сильный в области лба. Поэтому энергия знания для мужчины, как бы, она такую твердую, принципиальную природу имеет. А для женщины принципиальный вопрос, любим и не любим друг друга. Как мы отношения строим, это принципиальный вопрос в отношениях. А для мужчины принципиально, как мы будем жить. Вот где не важно, а как важно. Вот, допустим, если ты меня не уважаешь, не будем жить. Принципиальный вопрос. У этих центров разума также есть еще качество. Не только сила, но также качество. И вот эта качественная энергия этих центров разума определяет природу человека. Теперь послушайте меня внимательно. Сравним эти три центра разума со светофорчиками. Если самый верхний светофорчик горит на полную катушку, средний светофорчик горит наполовину, а последний светофорчик вообще не горит, то в этом случае человек рождается ученым. То есть он рождает, его цель жизни – знание. Он верит в знание только. Он верит, что знание спасет людей. Его природа – это изучать все. Он хочет понять, как правильно. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. То есть такой ребенок хочет понять, что такое хорошо и что такое плохо. Ему надо во всем разобраться. Не просто спрашивать, что это. Он спрашивает, а зачем это надо? Природу поменять невозможно, потому что вот этот светофорчик загорается много жизней подряд. И если человек родился вот такой природой, ее переделать уже невозможно. Никогда никто не переделает, это невозможно. Но жить не в соответствии с этой природой можно. Для этого просто родителям надо протупить и развивать ребенка по-другому. Не понять его природу. А если ты не знаешь, о чем речь, тогда и не поймешь. Видите, как важно эти вещи знать. Что есть первая природа, когда первый светофорчик горит очень сильно. Цель моей жизни – знание. Знание спасет мир. Но как надо преподносить знание? С любовью. Второй светофорчик горит наполовину. Любовь не главное, знание главное. Но как надо преподносить знание? С любовью. И так как вечность для такого человека не важна, для ученого, они самоотверженные люди. Это люди, которые не дорожат своей жизнью. Ради знания и готовы отдать свою жизнь. Если человек сильно трясется за себя, за свои степени ученые, постоянно думает о своих каких-то вещах, о себе, то тогда он не развил свою природу. Может быть, имеет природу ученого, но не развил правильно. Ученый – самоотверженный человек, бескорыстный. Главное качество ученого – это правдивость. Он факты должен предоставлять такими, как они есть, не подтусовывать в личных целях. Также ученый обладает следующими качествами. То есть он должен быть чистота, то есть он должен стремиться к очищению сознания, стремиться к работе над собой, к внутренней жизни. Он должен знать науку. То есть в ведах главной наукой было священное писание. То есть он должен знать священное писание. Он должен... Цель его жизни – постичь истину и давать ее людям, то есть учить других. Какие специальности связаны с этой природой? Преподаватели, тренера, ученые, священники. Врачи, если они учат здоровому образ жизни. Потому что врач может быть разной природы. Если он торгует лекарствами, у него другая природа. Если он учит, как жить правильно, у него вот эта природа ученого, значит. Юристы могут быть, если они люди, тоже учат жить правильно. Ну, то есть любой человек, который дает знания людям, он относится к этой природе. Специальность с этим связана. Следующая природа. Вот этих как бы ученых, на санскрите их называют брахманы. Брахман. Само слово брахман означает сияние, свет знания означает. То есть их в честь этого слова назвали. То есть они несут свет людям. Поэтому их называют брахманы. То есть те, кто дают свет людям. Божественный свет. Дальше, следующая природа. Когда средний светофорчик горит ярко, главная любовь. А второй светофорчик, на втором месте стоит голова сверху, знание, любовь через знание. И нижний светофорчик, связанный с самосохранением, молчит, то тогда рождаются другой природы люди, правители, или управленцы, или менеджеры, или по санскриту сказать кшатрии. Кшатрий. Корень кшат означает руководство, насилие, означает достижение справедливости. То есть это люди, которые верят, что через справедливое управление миром, через правильные законы, люди получат что? Счастье. То есть такой человек хочет, чтобы все были счастливы, изначально его желание. Но при этом как бы счастье он видит не в знании, что не через знание как бы люди будут счастливыми, а через правильное устройство жизни. Поэтому человек стремится все сделать правильно, устроить жизнь правильно. И он подчиняет людей своей воле, такой человек. Потому что, чтобы устроить все правильно в жизни, нужна сила. И таких людей Бог наделяет вот этой силой власти. Они способны всех подчинять своей воле, они имеют храбрость природную, они имеют чувство правды очень сильное в своем сердце. Правды в плане поступков. Я в детстве занимался самбо. И разок я просто баловался как бы и поборол одного мальчика, который младше меня был на год. И я его там начал болевой ему делать, он плакал. А я наслаждался тем, что я сильнее. Мне было тогда 8 лет. И ко мне подошел другой мальчик, который был моего возраста, ровесником мне. Но у него интересные отличия от меня были. Он выглядел очень смелым. У него был твердый, сильный взгляд. Достаточно крепкое телосложение. И он подошел ко мне и сказал твердым, спокойным голосом: «Отпусти его. Он тебе ничего плохого не сделал». Как только он это сказал, у меня обмякли руки. Появился страх в сердце. Я почувствовал себя беспомощным рядом с этим человеком. Хотя, с точки зрения тренированности, то есть я занимался в спортивной школе, которая тренировала чемпионов мира в Тольятти. Ну, то есть у меня была возможность его побороть. Ну, то есть я имел такую возможность с точки зрения техники. Но с точки зрения силы внутренней я не мог с ним ничего сделать, потому что у меня другая природа. Он мне сказал: «Отпусти его». И я отпустил. Я это запомнил на всю жизнь, я потом не мог себе объяснить, потому что я все изучаю, как у меня природа изучать. Не мог понять, почему я его отпустил, я мог его побороть, в чем причина. Я вспомнил его взгляд, его чувство правды, вот это вот желание, что все правильно было. Я подчинился вот его как бы силе вот этой вот, сделать все правильно, понимаете, не то, что я испугался. Я подчинился его вот этой силе внутренней, силе закона, понимаете, как правильно жить. Вот это такова природа кшатриев. Людей, которые склонны управлять всем. Если сейчас сюда кшатрий зайдет и спросит, а что здесь происходит? Если это по-настоящему имеет эту природу, люди все раз так и скажут: «У нас лекция по плану, все правильно». Даже он может вообще к этому институту никакого отношения не иметь. Он просто сюда зайдет и спросит, что здесь происходит. У него такая природа, сильный человек, у него власть, сила власти, воли как бы есть в характере. И женщина тоже может быть такую природу иметь. Она тоже придет, посмотрит такая. У нее очень статусная такая дама. Социально очень крепкая такая. Одежды обычно красивые, такие четкие, без выкрутасов. Стиль такой светский такой, грамотный. Так, что здесь происходит? Все тоже обратят внимание. Понятно, да, система? Что центр сердца главный. Главное — это счастье, но с помощью знания, управления, как знать, как управлять обществом. То есть эти люди, они руководят всеми остальными. Какие специальности? Это правительство, это директора фирм, это войск, армия. Солдаты тоже имеют такую природу, которые любят воевать. Есть солдат, который не любит воевать. Их не надо брать в армию, на войну. Не надо войну мобилизовать всех. Это глупо. Мобилизовать надо тех, кто хочет воевать. А есть люди, которые хотят. Им сказать: ты хочешь воевать? Нормально, пошли воевать. Это значит, что у нее такая природа, понимаете? Даже женщины бывают храбрые, которые готовы сражаться, воевать. Хотя, смотрите, есть два недостатка природных у человека. Первый недостаток женский природный – это страх. Женщину движет страх в жизни. Но у мужчины нет такого недостатка. Мужчину движет чувство собственной неполноценности. Мужчину движет не знание, не умение по жизни, а женщину движет страх. Понятно, да? Поэтому женщины не воюют, что это самое глубокое чувство страха у них, самосохранение. У мужчин нет такого чувства. Смело мы попадем. Как солдат ты меня, мать, провожал. Маруся от счастья слезы льет, как гусли, душа ее поет. Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. Понятно, да, система? Разница есть между мужчиной и женщиной. Поэтому женщины не должны бросаться с кулаками на мужиков. Чего хорошего не получается из этого. Даже если хочется поцарапать его немножко. Не надо. Не получится ничего хорошего. Будет только конфликт еще больше разгораться. Следующая конституция разума — это когда опять сердечный центр горит сильнее всего. Но второй светофорчик уже внизу, связанный с самосохранением, светится. Центр знания молчит. Центр знания молчит. Сердечный центр активно работает. На втором месте нижний светофорчик. То есть самое главное — стремление к счастью. Счастье достижимо через чего будем достигать счастья? Через благополучие. Через благополучие. Чтобы все было хорошо. Это уже торговцы или бизнесмены. То есть люди, которые приводят мир к счастью с помощью достатка. Финансовые, они сделают финансовые отношения определенные, которые дают возможность миру жить счастливо. Если у кшатрии основные качества какие? Храбрость, смелость, правдивость, принципиальность. Он должен иметь безупречное поведение, безупречную репутацию, характер стойкий, нордический, порочных связей не имеет. Так кшатрий. То вайшья или торговец, у него качества должны быть щедрость, доброта, расчетливость. Он должен уметь хитрить также, чуть-чуть делать так, чтобы ему поверили. Но при этом сердце, его желание какое, чтобы все жили счастливы. Отсюда обязанности. Если, допустим, кшатрий он управляет обществом, законами, то вайшья он помогает обществу с помощью денег. Например, он содержит школы, дома приюта, там больницы. Меценатом является. Меценаты — это вайши. То есть люди, которые верят, что деньги помогут людям быть счастливыми, жить счастливо. Кшатрии считают, что законы помогут. А брахманы считают, что знание поможет. Но есть еще четвертая конституция, когда самый нижний светофорчик горит очень сильно, светофорчик самосохранения, а на втором месте энергия любви, а на третьем знание молчит. То это значит, что человек рождается какой природой? Природы, в которой главное — это просто найти себе в жизни любимое дело, какую-то работу. И с любовью радостно, с любовью трудиться для самосохранения, выживать. А все не бывают. Нет. Не бывает. Кто говорит «бывает», поднимите руку. Вы на чем основываетесь? Этого недостаточно, чтобы утверждение делать. Потому что знание стоит выше личного опыта. Лет через 5 мы с вами, может быть, и поговорим, если останемся живы. Потому что человек не обязательно через 5 лет будет жив. Но ничего через 5 лет не из... ничего через 5 лет не изменится, потому что знание от этого никак не пострадает через 5 лет. Знание утверждает, что есть 4 конституции, не больше. И у человека не могут проявиться сразу все 4 по той причине, что светофорчики горят поочередно, но не все вместе. Это невозможно. Как? Как? Вы ошибаетесь. Это создано природой, и веды не описывают правила какие-то. Веды описывают природу человека. Да, правильно, поэтому была создана. В Ведах говорится, что Бхагавадгите описано Чатурн Варня Майя Шриштам Гунакарма Вибагаша. То есть означает, я создал 4 конституции и 4 варны человека. Не дядя Вася, не тетя Федя, там, а Бог сам об этом пишет. Так как Бог создал мир, и он также описывает, как он это сделал. Он конкретную шлоку приводит. Чатурн варням моя. Моя означает я. Чатурн варням, 4 варны. Моя шриштам гуна карма вибагаша. В соответствии с поступками человека, в соответствии с его деятельностью, я создал 4 типа людей для того, чтобы они шли 4 дорогами судьбы. Если вы против Бога выступаете или против Бхагавадгиты, пожалуйста, можете говорить все, что угодно, но не ко мне обращайтесь, а к Богу уже. А я вам передаю то, что дает знание. Я согласен с этим, да. Ну, человек хотел ответ, а получил ответ. Я сейчас ничего не придумываю, мои хорошие, понимаете? Я вам даю то, что я изучил в древней культуре. У меня есть наставник, учитель, который мне это дал знание. Если вы против того, что я говорю, пожалуйста, я не против этого. Вы можете иметь свое мнение. Но здесь во время этой лекции не нужно это высказывать, потому что из этого ничего хорошего не получится. Если вы, допустим, скажете, я считаю, что ты не брахман, не тот человек, который может передавать знания, пожалуйста, я с этим не буду спорить, это возможно. Но если вы говорите, что нет 4 этих категорий, тогда извините меня уже. Это уже попахивает бунтом. Против всего ведического знания. И против Бога, соответственно, который его создал, это знание. Если у вас есть конкретные возражения, у меня есть конкретные шлоки, которые я знаю наизусть. Могу вам процитировать их. Но в цели моей беседы, вот этой сегодняшней, это не входило. Итак, давайте теперь, вот как веды говорят, конкретно уже про характер. Качество зрелого брахмана или ученого. В священных писаниях говорится, что брахманов, кшатриев, вайшев и шудр можно узнать по их качествам, проявляющимся в деятельности. Первое. Умиротворенность, самообладание, аскетичность, чистота, терпение, правдивость, знание, мудрость и религиозность – таковы природные качества брахманов, проявляющихся в их деятельности. Дальше. Следующее. Кшатри или управляющий, героизм, сила, решимость, находчивость, отвага, щедрость и умение вести за собой – все эти природные качества кшатриев необходимы им для исполнения их долга. Видите, природные качества означают, что человек таким создан, уже создается таким, с этими качествами. Вместе это несовместимо, понимаете, потому что есть, вот смотрите, есть дхарма или обязанность, или религия, долг кшатрия. Она абсолютно несовместима с дхармой брахмана или его долгом и обязанностью. Например, брахман, он должен прощать всем. Всем и всегда прощать. А кшатрий, он должен наказывать. Понимаете, разные вещи совершенно. И так как управляет обществом не брахман, а кшатрий, поэтому кшатрий имеет право наказывать. Но когда приходит к брахману, он прощает. Но в обществе нужны наказания. Если их всех прощать, люди с ума сойдут. Правильно? Поэтому эти две природы эти не совмещаются. Они противоречат друг другу, если говорить с точки зрения светофорчиков. Дальше. Природные качества вайши. Это если человек открыто спорит с лектором, не желая принимать материал, то это не признак разума. Не признак разумного поведения. Понимаете? Если кто-то читает лекцию, я на ней присутствую, я буду слушать просто. Если я не согласен, нет проблем. Это мое дело уже лично. Дальше, смотрите. Вера в ведическую цивилизацию, приверженность благотворительности, свобода от лицемерия, стремление служить всем слоям общества, умение накапливать богатство – таковы природные качества вайши. И дальше следующее. Искреннее стремление служить всем слоям общества, а также Богу и всему миру, и другим достойным почтения личностям, а также умение полностью довольствоваться теми благами, которые приходят благодаря такому служению – это естественное качество шудр или четвертого сословия, четвертой категории людей. Но когда я прочитал шлоку из Бхагавад-гиты, там было 2 по 4. То есть есть гуна, есть карма. Есть гуна, это означает качество. Мы описали качество человека. А теперь поговорим с вами. Также на основании разума существуют еще и 4 способа жить в этом мире. Первый способ называется брахмачари или ученичество. Человек должен обязательно учиться в этой жизни. Если он ничему не учится, он становится безграмотным. И для обучения человека существуют определенные правила. Веды объясняют, что единственное, что мешает человеку учиться, это его обязанности в этом мире. Когда человек женится, он должен работать, должен содержать семью, детей. Поэтому человек, который учится, должен быть свободен от всего этого, чтобы его учеба была успешной. Поэтому брахмачарья или ученичество означает отсутствие семейной жизни. Единственное, что важно знать, что для успеха в учебе нужно быть свободным. Не значит, что вы должны сейчас развестись, как бы... Вы должны учиться уже как можете, если вы женаты, но знайте, что вам будет тяжелее уже. Потому что нужно уже подрабатывать параллельно. Вы не можете просто учиться, когда у вас семья. Вам нужно ее содержать. Это первое сословие или возможность, ну как бы, первый слой общества зависит от всех остальных. Это ученики. В ведической древней культуре люди учились с детских лет. Так же, как у нас. Но учеба была разная. Если у нас сейчас учат в основном дисциплинам, которые дают возможность трудиться правильно, то есть цель учебы – это социальная занятость, да? Главная цель. Чтобы мы были чем-то заняты, так? Вы извините, я так немножко строго себя повел, смотрю, вы все прижухли такие, как... Простите меня, я немножко как бы защищал веды. Веды говорят, что если человек защищает истину, он может быть твердым, непреклонным, смелым, храбрым. Ну, то есть он должен сражаться уже. Если идет оскорбление священных писаний, надо сражаться в этом. Я немножко посражался, простите меня. Но я как бы не такой. Я добрый, хороший. Я мягкий, пушистый, иногда бываю скользким, вонючим. В зависимости от ситуации. Все простите меня. Также девушка на последнем ряду, которая спорила со мной. Тоже я прошу прощения у всех, что я так вот. Так получилось. Простите. Итак, движемся вперед. Следующий способ жить или социальный уклад жизни, это называется социальными укладами жизни, является уклад семейного человека. Ну, то есть, если человек ни у кого и нигде не учится, и он при этом не женат, то он находится не в своей тарелке. Некоторые люди думают, что вот буду гулять, там жить у меня хорошо, мне ничего не надо, мне жены не надо, мужа не надо, просто гуляю. Нет такого уклада. Это не принесет счастья, такая жизнь. И люди говорят, слушай, женись лучше, что ты, ну что за жизнь у тебя, давай женись. Ну то есть нет такого уклада гулять, понимаете? Есть уклад ученичества, есть семейный уклад. Теперь девушки говорят, Олег Геннадьевич, я нигде не учусь, а замуж не могу выйти, что делать? Это значит, надо учиться дальше. Если ты не можешь выйти замуж, тебе, значит, Бог как бы считает, что пока тебе рано. Надо дальше учиться женским качествам. Потому что, видите, в древней культуре в основном учили качествам человека, которое давало возможность ему нормально жить. Она у нас, учеба в основном идет в каком ключе? Просто получить какую-то специальность, да? Но если ты дурак дураком и получил специальность, кому ты такой нужен? Вот когда на работу берут человека, его берут... Каким? Диплом является основанием, да, чтобы меня взять на работу? Нет. Меня смотрят, какие у меня качества, как я люблю работать. Я честный, отзывчивый, трудолюбивый. Это качество характера. Они тоже меняются в зависимости от образования. И древняя ведическая культура учила качествам характера прежде всего людей, а не специальности. До полового созревания, до 14 лет, ребенок получил образование, нравственное образование, а не техническое там или какое-то еще. Это очень важно знать, что без этого образования все остальное не будет успешным в жизни. Девушки должны быть женственными, это означает качество характера, это не означает что-то другое. Мужчины должны быть мужественными. И если человек не имеет такого внутри, он не успешный по своей природе. Понятная система? Следующий, третий уклад жизни – это наставничество. То есть, когда человек становится зрелым, то неважно, он семейный он или нет, монах он или семейный человек, он становится наставником для всех. Это очень важно. И наставник означает определенное поведение в жизни. Такие люди, они перестают жить для прибыли. То есть они живут на подаяние или просто не стремятся к прибыли, к выгоде личной. Их цель жизни – давать людям знания, обучать всех. Обычно это происходит уже с возрастом, ближе к зрелому и пожилому возрасту. Люди становятся старшими в обществе, наставниками. И они живут на милости всех остальных. Но есть еще четвертый уклад жизни, это монашеский уклад, отреченный уклад жизни. Монах может быть учеником, может быть наставником или просто совсем отреченным, но он не может быть семейным человеком. То есть видите, как бы есть отреченные уклады жизни, их три, и есть семейные уклады. И как вы думаете, кто кого содержит? Только один семейный уклад жизни содержит все остальные. И поэтому семейного уклада в основном больше, то есть 95% семейного уклада там или 80%, а остальное ученический уклад, отреченный уклад и уклад наставнический. Теперь у меня к вам вопрос, а можно вообще без этих укладов как-то жить? Можно без ученического уклада жить, чтобы люди не учились? Или без наставников можно жить? Нет. А без монахов можно жить? Некоторые говорят, а можно, нафиг они нужны. Сейчас объясню, зачем они нужны. Вот сейчас объясню. Сейчас идет война, да? Идет война. Есть разные способы решать проблему эту. Но веды говорят, самый лучший способ решать проблему, это когда все святые люди, все отреченные люди начнут молиться за мир. Когда они начнут молиться за мир, то у всех политиков психика успокоится, они перестанут бояться того, что происходит, и начнут договариваться. Тогда война закончится. Вот для чего нужен отреченный уклад? Чтобы люди жили счастливо и в мире. Монахи — это их обязанность. Они проводят разные ритуалы для того, чтобы все было хорошо. Если вы женитесь, вы идете в храм, там монахи проводят вашу свадьбу, чтобы у вас успешная жизнь была. Они же избавляют от психических заболеваний, они умиротворение в обществе делают. И они же обучают все остальные слои общества для того, чтобы жить правильно. Потому что они не привязаны ни к деньгам, ничего, то есть у них нет заскоков в голове. Они вам честно скажут, как правильно. Понятно, зачем они нужны? Ну ладно, то есть я вам рассказал все эти вещи. Ваши вопросы по всем направлениям, которые мы обсуждали, да?
И относится ли эти знания вот именно к этим переменам? Или что-то новое уже будет происходить? Что?
Смотрите, есть само знание, а есть приложение знания. То есть, допустим, есть у нас тонкое тело психическое. Допустим, все меняется, бац, тонкое тело пропало. Все, нет тонкого тела. Есть только грубое, все, мир меняется. Нет, или мир меняется, мужчин, как вы в этом в Швеции сделали. У нас нет теперь мужчин и женщин, у нас есть дружки. Они закон сделали, все, у нас только дружки, все. Женимся как хотим, перемешку там, сексом занимаемся, отец с ребенком или наоборот. Не имеет значения, у нас дружки. Это что значит? Это значит, что они отменили то, что есть на самом деле. Это их проблемы. Потому что никогда не будет такого, чтобы люди родились средними, арифметическими. То есть нет мужчин, нет женщин, есть дружки. Это их проблемы, это то, что они выдумали. Такого никогда не будет в природе, потому что есть природные вещи, которые созданы, они не отменятся никогда. Так точно так же 4 варны, 4 ашрама, 4 варны. То есть брахманы, кшатри, вайши, шудры, ученые везде есть. Везде есть люди, которые дают знания, изучают. Везде есть люди, которые управляют. Везде есть люди, которые торгуют. Везде люди, которые работают, трудятся. Это нигде, нигде не отменится. Если мы это отменим, все равно эти категории людей останутся жить. Нет, нет, это не бывает. Можем отменить, но жизнь не отменится. Есть семейные люди. Давайте отменим институт семьи. Есть такие страны, где уже отменяются институт семьи. Живем в перемешку. Но даже если вы живете в перемешку, все равно один человек полюбил другого, они держатся обособленно, у них появилась своя какая-то семья, а они друг друга любят. И если его девушка, которую он полюбил, с другим там где-то в перемешку пошла спать, ему становится плохо, он хочет в морду ему дать. Почему? Потому что так устроено, что если у тебя есть девушка, значит это твоя девушка уже. Поэтому и создается семья, чтобы защитить эти интересы личные. Или если твоего ребенка, как в некоторых странах сейчас говорят, ты неправильно воспитываешь, мы у тебя его забираем. Если ребенка забирают, это значит, что родители порвут пасть тому, кто забирает, понимаете? Или захотят это сделать. Понимаете, просто это означает, что люди не понимают, что есть уклад определенный социальный, его нельзя менять, это создано свыше. А приложение этого уклада бывает разным. Например, сейчас людям трудно сразу жениться, и поэтому они на некоторое время живут вместе. Это не значит, что они не муж и жена, как мы пишем, у нас гражданский брак. Это не значит, что они муж и жена, они муж и жена все равно. Но сразу расписаться тяжело. Пожалуйста, знание может прилагаться как-то по-другому по времени. Или, допустим, появляются люди, которым мужикам тяжело будет жить как мужики. Хорошо, там ну, груди себе отрастили, ну что делать? Но это не значит, что тонкое тело поменялось, стало женским. Оно будет мужским все равно. Есть исключения какие-то. Ну, со временем появляются исключения. Но ничего с точки зрения законов не меняется. То есть были созданы законы определенные. Или первый элемент огня никто отменить не сможет. Был огонь, и останется огнем. Ну то есть приложение, способ прилагать, как это применять на практике, будут разные способы. Допустим, люди со временем утратили тонкое видение. Они не видят, ну лечат химией, хорошо. Но даже химия, она все равно лечит разными способами. Например, одни таблетки тонизируют. Энергию праны увеличивают. Вторые улучшают пищеварение, огонь улучшают. Третьи таблетки пространство изменяют. Допустим, была закупорка, раз откупорилась. Пространство лучше улучшилось. Все они действуют согласно влиянию первого элемента все равно. Хоть ты знаешь об этом, хоть не знаешь. Ничего не меняется с этой точки зрения. И также существуют разные виды знания. Допустим, есть китайская медицина, есть тибетская медицина. Все они пользуются одним и тем же, по-разному это все называют. Если поизучать, в китайской медицине также существуют кирпичики определенные. И они по-другому чуть-чуть называются. Но в целом это одно и то же. Если у меня нет любви к Богу, как ее развить? У меня тоже нет. Но я знаю как. Я изучал это. То есть это развивается с помощью старших. Веды объясняют, что так, точно так же, как аромат переносится от одного цветка к другому, и создается перекрещенный аромат, опыление происходит, точно так же человек знание получает от одного человека к другому. Невозможно просто теоретически почитать книгу и получить знание. Знание имеет теоретический аспект, а также аспект силы. Если теоретически мы можем что-то понять, но это неприложимое знание, это пустое знание. Как есть пчелы, допустим, трутни. Ну, бесполезные, они просто летают там, никому не нужны. Вот. Так и знание тоже бывает таким бесполезным. Когда ты не перенимаешь знания от того, кто может им пользоваться, а просто прочитал, ты не сможешь его применить в жизни. Нужна сила еще, сила к знанию. К знанию нужна сила. По этой причине... Мы с вами все изучаем для того, чтобы применять. Какие еще вопросы? Да?
Пожалуйста, у меня попарный вопрос. А если вот, допустим, великий воин, да, но со временем он становится учителем, как совмещается?
Хороший вопрос. Вот смотрите, все варны стремятся к святости. У человека есть разные уровни обязанностей. Первая, самая главная обязанность – это любовь к Богу человека. Эта обязанность находится на уровне души. Пока у человека греховное сердце, пока у него внутри есть грехи, он не может жить просто отключенной жизнью и заниматься только любовью к Богу, духовной практикой. Он не может так жить, потому что у него есть желание в этом мире. Он хочет любви, денег, власти и так далее. Это невозможно ничего отменить. Это все живет у нас в сердце и заставляет нас жить своими правилами, принципами. Поэтому существуют четыре категории жизни в соответствии также с природой человека. Но когда человек очищается от грехов, то он становится святым. А святой человек — это для всех наставник. У него природа, допустим, в жизни, в мире, работать там, руководить или давать знания, он может быть преподавателем. Но когда человек очищает свое сознание, он становится возвышенным, святой личностью, то все эти категории людей, они становятся одним и тем же. Они становятся слугой Бога. Или человеком, который дает людям уже любовь к Богу, дает высшее знание. С этой точки зрения все равны. Да? Ну, значит, через «не хочу» будет осуществляться. Это называется карма. Карма, сказал ворона и съела червячка. Знаете, карма. То есть карма — это не обязательно то, что я хочу. Есть, в карме есть две составляющие. Первое — хочу, второе — сделал. Хочу — это то, что я хочу всегда счастья. А сделал я всякую ерунду в жизни. И приходится совмещать. Приведу пример. Девушка, допустим, хочет высокого и красивого себе мужа, да? Но по судьбе она совершала определенные поступки, ей положено или высокий и некрасивый, или красивый, но невысокий. Но если девушка не хочет принимать судьбу, тогда она вообще останется не замужем, одна останется. У нее попадаются или красивые невысокие, или некрасивые высокие. Она должна выбрать мечты, мечты, где ваша сладость, мечты ушли, осталась гадость. Бороться, да. Свобода выбора есть, однозначно. Нужно бороться, побеждать, пытаться победить судьбу. Для этого нужен разум. Карма находится в уме, она действует через желание и события. Иногда я чего-то хочу, и поэтому делаю глупость. А иногда я не хочу, а глупость сама приходит в мою жизнь. Мне говорят, ты уволен с работы. Хотя, как бы, я хороший человек, все нормально работал. Ты уволен, сократили тебя, все. Почему так действует судьба? Но разум дает возможность победить судьбу. Судьба действует в уме, есть разум, который выше судьбы. Поэтому некоторые есть фаталисты такие, которые говорят, есть только судьба, все, как будет, так и будет, все, ничего не изменишь. Они отвергают разум, фаталисты. Но есть разум. И если человек святой, то гороскоп не работает уже. Его астрологическая карта уже не работает, потому что есть святость понятия. Победа над судьбой. Он победил свою судьбу, свою карму. Все?
А можно победу над судьбой назвать судьбой?
Да, есть две судьбы. Человек рождается для двух целей. Первая цель — удовлетворить свои желания. А вторая — настоящая цель, ради которой он рождается, это его предназначение свыше. Или воля Бога по отношению к нему. Когда человек живет правильно, то желания свои он оставляет на второй план, а волю Бога выводит на первый. И тогда это становится его судьбой уже, но другой. Духовной судьбой, независимой от кармы. Как исполнять
свой долг и быть.
А вот смотрите, удовольствие неправильно вами понимаемо. Удовольствие, есть два типа удовольствия. Есть удовольствие, которое возникает от того, что я ради него живу. Это слабый такой, низкий тип удовольствия. Временный, не дающий счастья. А есть другой тип удовольствия, который возникает от того, что я правильно живу. Вот смотрите, я сделал, допустим, свой долг. Сделал дело, гуляй смело. То есть сделал свой долг и стал счастливым из-за этого. Почему ты стал счастливым? Потому что свыше тебе счастье дали. Одни люди бегут за счастьем и в результате всегда страдают. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. Крокодил не лобится, не растет кокос. Плачет, Богу молится, не жалея слез. Почему они плачут? Потому что хотят счастья, счастья, счастья. И поэтому они несчастные люди, дикари. Вот, потому что, когда человек хочет счастья, а не выполняет свой долг, он становится несчастным. А когда человек выполняет свой долг, то он становится счастливым. То есть, счастье бежит за теми, кто действует правильно. не из своих интересов. А те, кто хотят счастья, они остаются одни. Приведу пример. Девушка хочет выйти замуж.
Я хочу замуж, хочу замуж, хочу замуж, хочу.
Что с ней происходит? Она становится худой, некрасивой. Почему? Она хочет замуж, она уже не может. Все. И плохо становится. Туда некрасиво. Кому нужна такая девушка? Теперь второй вариант. Девушка о всех заботится, всем улыбается, радуется. А о себе забыла. Все. Что дальше произойдет? Выйдет замуж. Нет, нельзя. Следующий, да. Хорошо, хорошо, ладно, я согласен с вами. Хорошо. Дальше вопросы. Ну, то есть, понимаете, есть вопросы, а есть комментарии. То есть вы сейчас сделали комментарий, а я сейчас спрашиваю про вопросы. Ну? Ну, простите, наверное, я не прав с вами. Вам надо сейчас успокоиться, потому что вы не даете нам работать. Я даже, несмотря на то, что я, видите, неправильно поступил, но вы должны правильно поступить сейчас и дать нам продолжать работу. Любовь, у меня есть вопрос. Попросили стать крестной подругой. Девочка, а при чем тут наша лекция вообще? Девочка еще, нет, давайте по лекции. Вопросы по сегодняшней беседе, да?
Скажите, в течение жизни могут приоритеты вот разум, как вы говорите, светокочек, допустим, сначала знание, потом сердце, потом несущие.
Сейчас объясню.
И это, как сказать, вот от своей природы.
Вот смотри, сейчас объясню. Есть люди, которые понимают свою природу, это бывает редко в наше время. А есть люди, которые не понимают свою природу, а действуют согласно возможностям. Например, у меня вот есть возможность заработать деньги торговлей, а я по природе руководитель. Я буду торговать, зарабатывать деньги. Мне не будет это, от этого хорошо жить, приятно, но я так живу, потому что мне нет другого выхода, потому что я не развился до такой степени в жизни, чтобы жить по своей природе. Приведу пример. У меня есть один знакомый, учитель. Он меня подвозил из Краснодара, когда я читал там лекции, подвозил до вокзала и рассказал про свою жизнь, что он был учителем все время. Но когда в 90-х годах наступил кризис, ему пришлось, потому что была очень низкая зарплата, он не смог жить на эти деньги, пришлось стать бизнесменом, шить шубы, вот, дубленки и продавать их. Но всю жизнь он мечтает опять быть преподавателем. Ну, то есть он говорит, я вот когда накоплю денег, то я оставлю этот бизнес, он у меня будет сам работать и пойду учить людей. Поняли, да, о чем я говорю? То есть есть то, что приносит счастье в жизни, а есть то, что приходится делать по жизни. Это разные вещи. То есть есть вынужденные действия, а есть действия согласно своей природе. Дальше вопросы следующие. Я могу вам сейчас прямо сразу сказать. То есть первая обязанность человека – это найти свою веру в жизни, заниматься духовной практикой. Без этого не будет счастья просто в жизни. Вторая обязанность женщины уже – это стремиться к созданию семьи, создать близкие отношения стойкие. И дальше, как только это все создано, уже дальше искать свое предназначение. В работе, да. Я даже если вам скажу, от этого ничего не поменяется. Вы все равно должны сами найти. Могу вам сказать, что ваша склонность это давать знания людям. Но это не значит, что вы это, в этом раскроетесь в жизни обязательно. То есть это зависит от вас уже. А, только не такие вопросы, не про себя, а по лекции. Да. Ну что делать, как бы, поймите, что вот нам приходится даже растения кушать вообще, понимаете? Есть такой закон, веды объясняют, джива дживасе дживанам, то есть жизнь, для того, чтобы жить, надо пользоваться чужой жизнью. По-другому жить невозможно в этом мире. Поэтому этот закон надо использовать правильно. Веды объясняют, что чем более организованной формой жизни мы питаемся, тем тяжелее будет судьба. Поэтому, если мы, допустим, есть люди, которые питаются только пищей, которая вообще не связана с убийством. Это нет, вы ошибаетесь. Это зерно. Зерно не проросшее, не связано с жизнью, там нет жизни. Это просто, ну, как бы структура, необходимая для жизни. Дальше плоды, яблоки, допустим, там. Это все не связано с жизнью. А вот, допустим, овощи уже связаны с жизнью. Потому что ты овощ срываешь, растение может загнуться уже. А вот если корень ты вырываешь, там находится душа уже в корне. Тогда убиваешь уже растение. Но даже если так, то все равно это лучше, чем убивать животное. Потому что когда растение покидает тело, оно не чувствует боли, потому что есть 5 уровней сознания. Первый уровень сознания — это солнце с сновидениями. То есть когда душа просто спит, она ничего не чувствует. И это значит, что она не чувствует также боли. Если деревце обрезать веточки, оно растет еще сильнее. Но если поросенку ножку отрезать, то тогда она не вырастает, понимаете разницу? Ну, то есть дерево, оно не чувствует боли, а животное уже чувствует. И из-за этой разницы, как бы есть разница, что есть животную пищу, или мясную, или растительную. С этой точки зрения есть разница, потому что судьба будет разная. Но с точки зрения жизни, то есть мы не можем неживое есть. Все равно мы пользуемся чьими-то услугами в этом плане. Или услугами растений, или услугами животных. Некоторые людей едят, их услугами пользуются. Уже все понимают, что людей нельзя есть, это нехорошо. Но есть люди, которые также понимают, что нельзя есть животных. Например, Лев Толстой такой человек, Эйнштейн такой человек. И так далее. Много таких людей на Земле, которые это понимают. Некоторые не понимают. Но мы поговорим позже об этом, обо всем. Вопросы, наверное, уже задавать неуместно, потому что время закончилось.